Приветствую, братья и сестры. Я думаю, что иногда, как мне, так и вам, приходится общаться с людьми, которые говорят: «Я читаю Писание и ничего не понимаю». Случалось такое? Ну, у меня не только случалось такое, я сам таким был. Парадокс. Человек читает художественную литературу, техническую литературу, какую-то научную даже литературу и понимает, а открывает Писание и не понимает ничего, ну или почти ничего. Я любил читать в юности. Я читал все. Я всю отцовскую библиотеку перечитал, там было много книг, фантастика, приключения, исторические книги, я читал популярную научную литературу, тогда журналы там издавались «Наука и жизнь», «Техника молодежи», мне все это нравилось, мне было интересно, я все понимал. Но когда я открывал Писание, это чуть позже уже было, ну уже был зрелый, можно так сказать, человек, у моей тещи была Библия. Я приходил, открывал Библию, ну, она написана, хоть и не синодальный перевод, но знаете, вот с ятями до дореволюционной еще орфографии это. Я открывал, ну и как правило это на Ветхом Завете было, прочитывал несколько стихов и совершенно ничего не понимал. Ну и благополучно закрывал. Почему так происходит? Почему люди одно слово понимают, другое нет? Дело в том, что для понимания слова необходимо просвещение от Духа Божьего. Без просвещения человек не способен понимать слово. Можно включить презентацию. И для начала мы прочтем текст, достаточно знакомый, известный текст Ефесянам 1 глава. Это молитва Павла о верующих в Ефесе. Павел молится о церкви. Он говорит: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И в чем заключается его молитва? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. То есть, оказывается, для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы понимать Его Слово, нужна премудрость и откровение от Бога. И я вот это читал, этот текст, и понимал его, и все было хорошо. Но знаете, как происходит? Ты вроде бы читаешь, ты все знаешь, понимаешь, даже наизусть знаешь некоторые тексты. Но вдруг ты видишь, что там есть что-то еще. И здесь есть что-то еще. Буквально, ну, не так давно я прочитал дальше. Несмотря на то, что я всегда читал, да, и знакомый текст. Не только дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали. Чтобы познавать Бога, ну и там дальше, до 23 стиха, да, что надо познавать. Чтобы нам познавать Бога, чтобы понимать Его Слово, нужна мудрость, нужно откровение и нужно открыть очи своего сердца. Надо, чтобы Бог нам открыл очи сердца. Проповедь сегодняшняя называется «Открытые глаза» или «Духовное зрение». Мы понимаем слово не только разумом, не только путем аналитических каких-то рассуждений, но мы понимаем Бога, Его слово глазами сердца. Если вы помните, Иисус Христос осуждал фарисеев, которые не понимали сердцем. И вот этот рефрен, эти повторения, они через все Евангелие проходят, когда Иисус говорил с людьми, и он говорил, у вас есть уши, но вы не слышите. Вы вроде бы смотрите, у вас есть глаза, но вы не видите, потому что глаза сердца закрыты. И поэтому апостол Павел молит Бога, чтобы он открыл эти очи, просветил очи сердца верующих в Эфесе. Итак, одним из ключевых элементов Божьего водительства – это просвещение очей. Конечно, вопрос намного шире, чем понимание Писания. Вопрос вообще в мировоззрении, в понимании того, что происходит вокруг нас, в понимании любого события, чтобы правильно все понимать, понимание, что происходит в мире. Чтобы правильно все понимать, нужно иметь открытые духовные глаза. Я предлагаю посмотреть четыре истории в Священном Писании. Три истории из Ветхого Завета, одна из Нового Завета, в котором описана как раз ситуация, когда Бог открывает глаза людям. И первая история, очень известная, которая произошла в семействе Авраама, и вывод из этой истории. Когда Бог открывает глаза, человек видит решение проблемы. Открывайте Писание, книга Бытие, 21 глава. Эта история записана с 14-го, но она раньше. Ну, контекст, да, о чем же эта история? Бог обещал Аврааму сына. Шли годы, наследник не рождался. Тогда у Сары возникает план. Возьми Агарь, мою служанку, войди к ней. Она родит мне сына, говорит Сара. Это будет мой сын. И у тебя, у нас будет наследник. Они реализуют этот план, но проходит время, и Бог совершает чудо. Агарь, прошу прощения, Сара, рождает сына Исаака. Да, корень вот этого слова Исаак, имени смех. Да, Сара говорит, смех сделал мне Господь, да, и вот от этого корня как раз и имя Исаак происходит. И вот проходит некоторое время, и другой сын, если можно так сказать, хотя он не стал сыном Сары, как она хотела, да, мы видим, он начинает смеяться над ней. И она просит Авраама, чтобы он избавился от Агари, избавился от Агари и от Измаила. Давайте прочтем, что же написано там. Как же дальше развивается эта история. С 14 стиха. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи. И отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе. И она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, на расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села поодаль, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Господний с неба воззвал к Агаре и сказал ей, «Что с тобою, Агарь? Не бойся!» Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я возведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою. И пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне и сделался стрелком из лука. Вот такая история, в которой Бог открывает глаза в самый необходимый момент. Но вы попробуйте взглянуть на всю эту историю глазами Агари. Конечно, достаточно сложно это сделать. Почему? Да очень просто. У вас на руках умирает сын. Не каждому суждено такое пережить. И не просто умирает. Он умирает от обезвоживания. Это, ну, знаете, бывает такая, ну, если в кавычках сказать, легкая смерть. Чик, и ты на небесах, да, как в одном произведении было сказано. А бывает долгая и мучительная смерть. Обезвоживание – это как раз такая смерть. Мне довелось побывать в пустыне. Я как-то практику проходил производственную в северном Узбекистане. Побывал в Каракумах, в Кызылкумах побывал. А потом срочную службу проходил в Афганистане. И были ли такие ситуации, когда мы находились в пустыне летом, 40 градусов и дефицит воды. За 2-3 дня можно испариться на 5 и более килограмм. Это, ну, это очень тяжело, это очень страшно. А тем более наблюдать, как твой сын просто сохнет на глазах. Представьте, что она могла думать о Боге, какое отношение к Аврааму, Саре тогда у нее было. Полная безнадежность. Она оставляет сына под кустом умирать, потому что не может видеть этого. Но происходит чудо. Происходит чудо. И чудо не в том, что Бог сотворил колодец или дал ей воду, нет. Чудо в том, колодец-то был на самом деле там. Чудо в том, что Он открыл ей глаза. Когда Бог открывает нам глаза, мы видим решение проблемы. Каждый из нас в жизни проходит через какие-то испытания, какие-то случаи бывают в нашей жизни, ну, подобные этой. Конечно, вот такие ситуации не у каждого в жизни, такие драматические события бывают. Но мы проходим через другие испытания. Если, друзья, мы в тупике, мы зашли в тупик, если мы стоим перед жизненной дилеммой, если мы уже... И уже и читали об этом вопросе что-то, да, и уже обращались к мудрым советам, и уже у Гугла спросили, да, уже везде обратились, но мы не можем найти решение. Надо попробовать взглянуть на ситуацию глазами Священного Писания. И что еще надо сделать? Что сделала Агарь? Хочу из текста. Подняла вопль и плакала. Надо обратиться к Богу. Но самое интересное, да, что Бог-то не обращается к ней, но Он говорит: Агарь, я услышал твоего отрока. Он тоже молился Господу. Молиться, обращаться к Господу. Конечно, мы часто приходим за советом к мудрым людям. И это правильно, это нормально. Но иногда бывают такие ситуации, когда только Бог может открыть глаза. Только Бог тебе может открыть глаза, не кому-то еще. Потому, знаете почему? Потому что тебе надо принимать решение. Что делать и как делать. Итак, когда мы находимся в трудной ситуации, Бог открывает глаза, может открыть глаза, и я вижу решение проблемы. И вот так это изобразил средневековый художник. Еще одна история о том, как Бог открыл глаза, и вывод из этой истории или утверждение, которое мы делаем. Когда Бог открывает глаза, человек видит препятствие на своем пути. Тоже знакомая многим история, записанная в Числах, 22 глава. История из жизни Валаама. Моавитский царь Валак очень сильно испугался. Испугался он народа израильского, который всех побеждал на своем пути. И вот он посылает, вернее, послов к местному пророку и уважаемому человеку Валааму и просит, чтобы тот проклял израильский народ. Интересная история, еще раз перечитайте ее дома. Валаам был пророком Божьим, он знал Бога, но он был и человек. Он понимал Божью волю. Но когда ему сказали, что царь обещает за работу, на которую он его нанимает, он говорит, ну подождите, переночуйте, я еще раз у Бога спрошу. Может быть, Господь изменит свое решение. И он сделал все возможное, чтобы Бог дал ему разрешение пойти, да, и вот совершить то, о чем просит царь. Итак, что же, как же дальше развивается история? Несмотря на то, что многие знают эту историю, давайте прочтем еще раз ее. С 21 стиха откройте Библию, или Библию в бумажную, или в гаджете. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке. И своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. У Валаама есть цель, да, у него в голове уже все нарисовано, у него есть цель, и он идет к своей цели. Но вдруг препятствие. Какое препятствие? Он его не видит, он не понимает, в чем дело. Просто ослица идет не прямо, а пошла она в поле. Что делать? Ну, естественно, бить ослицу. Читаем дальше. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Продолжается история. Опять он идет к цели, да, но уже Господь его заводит в более тесные обстоятельства, уже две стены. Да, уже ослице приходится как-то вот протиснуться, чтобы ангел не погубил мечом. Но он не видит, он опять ничего не видит, он не понимает, в чем же проблема, в чем препятствие. Далее читаем. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни вправо, ни влево. Бог еще более стесняет обстоятельства, да, там хоть можно было как-то протиснуться, да, здесь все, тут уже никуда. Ослица увидела ангела Господня, легла под ним и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкой. Тут уже деваться некуда, да, ослица ложится, и история повторяется. Он пытается достичь своей цели, он идет, но дверь в третий раз закрывается. Он опять начинает ее лупить, мутузить. Дальше идет разговор. Вообще, удивительная ситуация. Бог уже он не понимает, Бог уже ослице открывает рот. Ослица начинает с ним разговаривать. Да? И, похоже, для Валаама это было меньшее потрясение, чем то, что он не мог все-таки достичь своей цели. Да, он разговаривает со ослицей, говорит, да если бы у меня был меч, я бы убил тебя. Но посмотрите, что было дальше. С 31 стиха. «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке». И преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень, за что ты билась лицу твою? Вот уже 3 раза. Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою. Ситуация разворачивается наоборот. То есть ангел говорит, я бы тебя убил, а не ты ослицу, а она бы осталась живой. Есть цель, есть мечта, но Бог закрывает двери. Закрывает 1, закрывает 2, закрывает 3. Если Бог открыл бы эти двери, то он бы погиб, как сказал ангел. Так бывает в нашей жизни. У нас есть какая-то цель. У нас есть мечта. Мы видим ее, мы хотим ее достичь. Мы идем к ней. Но возникает препятствие. И мы, ну, по-разному поступаем. Продолжаем. Кто-то продолжает ломиться. Закрытые двери. 1, другой, 3. Заметьте, Валаам во гневе. Он начинает бить ослицу. Когда у нас что-то не получается, да, когда у нас есть мечта, да, такая голубая мечта, которую мы не можем достичь, что-то или кто-то стоит у нас на пути, мы становимся раздражительными, мы становимся во гневе. Тем, кто рядом, трудно находиться с нами. Ну, понятно, на работе там клиенты, начальник, их особо не помутузишь, да? Домой приходит такой, ну, условно говоря, Валаам. И давай отрываться на жене, на детях, потому что Бог закрывает двери. И когда мы вот в такую ситуацию попадаем, у нас есть 2 возможности. Либо продолжать ломиться в закрытые двери, либо попросить Бога открыть нам глаза и понять, почему же двери закрыты. Попросить у Господа: Господь, дай увидеть истинную причину, которая стоит за этой закрытой дверью. Я не знаю, какие у каждого из вас трудности. Но у каждого из нас они бывают. И, конечно же, я не знаю, не всегда понятно, кто стоит на дороге. Ангел Господа или ангел не Господа. Но всегда это происходит по допущению Господа. И порой это сложно различить. Но когда мы познаем Бога в Слове, когда мы развиваем духовную интуицию, когда мы просим Его об этом, Бог открывает глаза. И мы понимаем истинную причину, почему же двери закрыты. Иногда это грех, иногда это какие-то пожелания наши. Иногда Бог в своем провидении ограждает нас от несчастья и падения. Иногда Бог через это хочет проявить свою славу. Кстати, вот в этой истории, которую мы читали, так и произошло. Вместо того, чтобы проклинать, Валаам прославил, многократно прославил Бога. Интересно, он в 24 главе, он говорит так, 3 стих. И произнес он молитву свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком. Он себя уже называет человеком с открытыми глазами, потому что Бог показал ему истинную причину того, что происходит. И он произвел великую славу, и 24-я глава, это как раз это прославление Бога за его дела. Прославление Бога и благословение Израиля. Мы не так давно с братьями были в Минске. Там есть одна молодая церковь. Ну, как молодая? 25 лет церкви. Наверное, как, думаю, Евангелие, да? 25? Ну, примерно. Потому что, ну, все церкви, вот, которые стартовали, да, примерно в то время стартовали молодые, в начале 90-х. Так вот, брат, пастор свидетельствует, что с самого начала люди шли в церковь, но Бог не давал помещения. Бог закрывал двери. Ну, помещение было, но маленькое. Вот. То не было денег, чтобы купить помещение, то администрация не давала помещения, то администрация не давала места, где построить можно было помещение, то денег не было. Бог постоянно закрывал двери. И тогда братья решили, да, вот в этом процессе, когда они увидели, что двери все время закрываются, 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 и они решили, мы будем проводить столько богослужений, сколько надо. И знаете, вот через это Бог закрыл одни двери, но Он открыл другие двери. Вместо одной церкви, вот этой вот, которая там организовалась, сейчас 4 церкви. То есть, ну, собирается, ну, в зале не может собраться уже, когда уже 2 богослужения они проводят, они просто отделяют людей. Это новая церковь. Сейчас 4, конечно, там в Минске, я не помню, только баптистских там около 20 церквей, там много церквей. Только вот из этой одной церкви, да, Бог открыл другие двери, закрыл одни, открыл другие. 4 церкви, они разные, они прославляют Бога, и Бог через это прославился. Итак, первое мы видели, когда Бог открывает глаза, человек видит решение проблемы. Второе, когда Бог открывает глаза, человек видит истинное, настоящее препятствие, которое стоит на его пути. Третье. Когда Бог открывает глаза, человек видит его защиту. Тоже известная достаточно история, 4 Царств, 6 глава, 15-17 стихи. История Елисея и его слуги. Место действия – граница с Сирией. Как и сегодня, там всегда были войны. Всегда... Вот на Ближнем Востоке соперничество, война. И вот как сейчас в Сирии война, да, так и тогда там были военные действия. Елисей – человек Божий, да, пророк. Бог с ним говорил. И через Елисея Бог предупреждал израильского царя, где сирийский царь его поджидает, где строят ему засады. И Елисей стал личным врагом сирийского. Личным врагом сирийского царя. В те времена сирийская разведка работала хорошо. Не знаю, они охотились, да, за Елисеем, там дрон запустили, разведчиков послали, вот, нашли, определили, где находится Елисей, и сирийский царь туда отправляет группу быстрого реагирования, да, такой мобильный спецназ. И давайте прочтем, что же там произошло с 15 стиха. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Один человек видит, другой не видит. Это не значит, что человек слепой. Мы там дальше читаем развитие ситуации. Интересно, Следующий стих говорит о том, что когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Ну, по контексту понятно, что эта слепота не та, что человек, ну, вообще ничего не видит, да? Он им в их навигаторе карты перевернул. Елисей говорит: это не та дорога, не тот город, вообще надо идти в другую сторону. Вы знаете, у меня так бывает в навигаторе в моем, да? Как что-то там случается у него, и почему-то карта переворачивается наоборот. И, ну, вроде ты понимаешь, что и как, но все время хочется вот так вот посмотреть, да, приходится перезагружать. Бог в их навигаторе перевернул карту, да, это не слепота глаз, это слепота их сердец. Да, потом, когда он вообще в Самарию их привел, у них открылись глаза. Итак, два человека находятся в одинаковых условиях. Кажется, что им угрожает неминуемая смерть. Один сохраняет полное спокойствие. Другой мечется. Шеф, все пропало, мы погибли, что делать? Клиента увозят, гипс снимают. Все, мы все умрем. Почему? Почему так происходит? Почему? В чем разница? Один видит духовную реальность, другой нет. У одного открыты духовные глаза, у другого закрыты. Друзья, в жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы чувствуем осаду. Вот в псалмах много таких описаний, да, вот Давид очень часто говорит: все, враги окружили, я не знаю, что делать, куда бежать, друзья бросили, и вообще я сейчас умру, кто тебя будет славить? В осаде находится человек, да, и в жизни нашей такое порой бывает, мы не знаем, что делать, бывает страшно, Бог нас вот в тесные обстоятельства ставит, через обстоятельства, через недоброжелателей, через какие-то такие ситуации. И мы хоть раз в жизни, каждый из нас побывал в этой шкуре слуги Елисея, мы похожи на него, мы не знаем, что делать, нам бывает страшно. И в этот момент нужно прозрение от Бога, чтобы Дух Святой открыл наши глаза, чтобы Он осветил очи нашего сердца. И мы увидели, что тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с ними. Невозможно жить с Божьим миром с закрытыми духовными глазами. И вот эти огненные колесницы, это не сказка, это реальность духовного мира. Итак, первое, мы говорили о том, что когда Бог открывает глаза, мы видим решение проблем. Второе, мы говорили о том, что когда Бог открывает глаза, мы видим препятствия. Третье, мы видим защиту Божию. И четвертое, когда Бог открывает глаза, мы видим идущего рядом Иисуса Христа. Тоже известная история об учениках, которые после воскресения Христа возвращались в Эммаус. Но они не знали, что Он воскрес. Они шли растерянные, разбитые, раздавленные жизнью. Потому что все мечты их рухнули. Они оставили свои дома, они оставили семьи, оставили работу, кто-то бизнес свой оставил и пошли за Иисусом. И его убили, его распяли. И они возвращаются в свои дома, чтобы вернуться к старой жизни. И вот что происходит на пути. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И там идет разговор, Клеопа рассказывает Иисусу о том, что приключилось с ним, с Иисусом, что, оказывается, он был пророк. Они-то думали, что он Мессия, что он Христос. И смотрите дальше, что происходит. «И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них». Он всегда был рядом. Он всегда был, он шел с ними. Они разговаривали с ним. Но они его не видели. Они не понимали, что это Иисус, что это Учитель. И в момент хлебопреломления Дух Святой открыл им глаза, и они узнали Христа. Он был рядом. Он всегда был рядом. Он шел рядом с ними. Он обещал: «Се я с вами во все дни до скончания века». И он сдержал обещание, и он держит свое обещание до сих пор. Он рядом, он здесь. Когда в жизни трудности, когда в жизни переживания, когда мы видим какие-то препятствия на пути, проблемы, надо, чтобы помолиться, обратиться к Господу, чтобы Он открыл глаза, чтобы мы увидели Иисуса, который рядом, который находится с нами. Я думаю, все слышали притчу о следах на песке, когда одному верующему человеку снится сон. И во сне он идет по берегу моря, рядом с Иисусом, по песчаному берегу. И на песке остаются следы. Этот человек оборачивается и видит, что две цепочки следов, а иногда одна. И он спрашивает Иисуса: «А почему ты меня бросал? Почему ты уходил от меня?» Иисус говорит: «Нет, я не уходил. Просто когда ты уставал и тебе было трудно идти, я брал тебя на руки. Это не твои следы, это мои следы. Я нес тебя на руках». Итак, четыре истории о том, как Бог открывает глаза человека, и человек видит решение проблем, видит препятствия, видит Божью защиту и видит Иисуса Христа. Что же нужно, чтобы пережить вот это вот просвещение от Духа Святого через Слово? Друзья, возможно, будете разочарованы, но я ничего нового не скажу. Чтобы переживать просвещение от Духа Святого, нужны, с одной стороны, простые вещи. Первое, что нужно? Первое, абсолютное, и без этого не обойтись. Надо верить в Иисуса Христа. Без веры в Иисуса невозможно получить дар Духа Святого. Только прощенные, только искупленные Иисусом Христом могут переживать просвещение, когда Дух Божий открывает глаза. Помните, когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы о Мессии, и слушающие его умилились сердцем, и они спросили: «Что же нам делать?» Он сказал: «Надо сделать две вещи – покаяться и креститься». Итак, друзья, если у нас есть люди, которые хотят Божьего водительства, хотят открытые духовные глаза, первое, что, и вы еще не обратились, первое, что нужно сделать, это покаяться, это обратиться к Господу. Что такое покаяться? Признать себя грешником, помолиться, попросить прощения, исповедать свою веру в Иисуса Христа. Второе. Если вы еще не крестились, если вы дитё Божие, креститесь. Конечно же, крещение не дает спасения, но это очень важный шаг. Крещение говорит, что вы идете путем духовной зрелости. Это важный шаг на пути духовного возрастания. Сейчас уже набор сделан, идет подготовка. Будет следующий набор, подойдите, скажите о том, что вы желаете принять крещение. Второе. Первое, верить в Иисуса Христа. Да? Второе, пребывать в Слове Божьем. Да? Ничего нового. То, чему учит Писание о самом себе. Пребывать в Слове. Потому что Дух Святой, Он напоминает нам Слово. Он не говорит ничего нового. А чтобы что-то напомнить, надо что-то, чтобы было. Да? Надо что-то знать. Итак, пребывать в Слове. Можно начать, если у вас нет обычая читать регулярное Писание, не просто читать, а размышлять над Писанием. Начните с малого. Определите для себя 15 минут для чтения, 15 минут для размышления и молитвы. Начните с этого, но надо делать регулярно, ежедневно. Третье, молиться о Божьем водительстве. Когда все хорошо, обычно простые, короткие молитвы. Спасибо тебе, Господь, за все. Да, за это. Когда все трудно и плохо, тогда действительно мы начинаем молиться. Я однажды серьезно заболел. И знаете, я из этой серьезной болезни сделал один вывод. Чем хуже человеку физически, тем он ближе к Богу. Молитесь. Просите, чтобы Господь открывал глаза, показывал препятствия, показывал духовную подоплеку этого мира. И последнее. Очищать сердца через исповедание грехов. Невозможно иметь открытые глаза, находясь во грехе. Грех всегда закрывает нам глаза. Когда человек во грехе, он упорствует. Исповедание греха и открытая жизнь перед Богом и перед церковью, перед братьями. И простое задание для домашних групп. Засвидетельствуйте, как, расскажите об одном случае, как, о ситуации, как Бог однажды открыл вам глаза. И второе, если вы находитесь в трудной ситуации, если ваши духовные глаза закрыты, если вы не видите выхода, если вы не знаете, как поступить, поделитесь этим на группе и помолитесь об этой ситуации. Пусть Господь благословит нас иметь открытые духовные глаза. Аминь.